говорит Радио Свобода, поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о номинациях на премии «Золотой глобус», выставке концептуалиста Виктора Пивоварова в Москве. Вы услышите интервью с писателем Татьяной Щербиной, стихи Леонида Аронзона и эссе Бориса Парамонова об Иосифе Бродском. Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» – Мария Каллас и Аристотель Анассис. Ведет программу Дмитрий Волчек. Четырнадцатого декабря в Голливуде был объявлен список фильмов, номинированных на «Золотой глобус», вторую по значимости после «Оскаров» премию американского киномира. Внимание к этому событию всегда огромное. По традиции, вкусы Ассоциации иностранных журналистов, учредившей премию, близки вкусам членов киноакадемии, и номинации на «Золотой глобус» рассматриваются как отражение тенденций и настроений в американском кино. Номинации этого года, как считает мой коллега Ян Рунов, можно назвать историческими, потому что такого в истории кинематографа еще не было.
Кинорежиссер выпускает в этом году подряд два художественных фильма, и обе работы получают номинацию. Этот кинорежиссер Клинт Иствуд, его фильмы «Флаги наших отцов» и «Письма с Ивадзимы». Актер снимается одновременно в двух кинофильмах, и обе роли получают номинации в категории «Лучшая мужская роль». Этот актер Леонардо Ди Каприо, фильмы «Отступники» и «Кровавый алмаз». Актриса, которая снимается в художественном фильме и одновременно работает в телесериале, получает номинации в двух категориях. Это актриса Хелен Миррен, исполнительница главной роли в фильме «Королева». Полной неожиданностью стала номинация одиозной сатирической комедии «Борат» в категории «Лучшая комедия или мюзикл» и номинация исполнителя роли «Бората» Саши Баронкоэна в категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле». Сам факт номинации говорит о том, что иностранные кинокритики дали этому фильму и его порой туалетному юмору столь же высокую оценку, сколь мюзиклу «Девушки моей мечты» и «Дьявол носит Прада». У многих американских кинокритиков вызвал удивление выбор их иностранных коллег в главной категории «Лучший драматический фильм». Первое место по числу номинаций, 7, занял «Вавилон», который не получил в Америке ни одной стопроцентно положительной рецензии. Из 4 возможных звездочек критики давали фильму 2-2,5. По этому поводу режиссер Андрей Загданский говорит:
«Я не думаю, что этот фильм будет так высоко котироваться на «Оскаре».
Еще ниже оценили американские критики фильм «Бобби» о Роберте Кеннеди. Но и этот фильм получил номинацию. Хотя «Золотой глобус» и называют предтечей «Оскара», эксперты предсказывают, что ни «Вавилон», ни «Бобби» не будут даже номинированы в главной категории. Гораздо больше шансов у мюзикла «Девушки моей мечты», у «Отступников» режиссера Скорсезе или у одного из фильмов Иствуда. Еще одним сюрпризом явилось то, что кинофильмы «Апокалипта» Мела Гибсона и «Письма с Ивадзимы» Клинта Иствуда задвинуты в категорию «Лучший фильм на иностранном языке». С одной стороны, это логично, поскольку первый идет на языке племени майя, а второй на японском. Но суть в том, что оба американского производства, а в этой категории премию могут получить только фильмы иностранного производства. Хотя этот киногод называют годом Ди Каприо, даже в споре за «Золотой глобус» победа ему с его двумя номинациями еще не гарантирована, поскольку в той же категории значатся знаменитый Питер О'Тул и блестящие актеры-афроамериканцы Уилл Смит за роль в фильме «В поисках счастья» и Форест Уитакер, сыгравший диктатора Уганды Иди Амина в фильме «Последний король Шотландии». Режиссер Андрей Загданский верит все же в победу Ди Каприо.
Он из мальчика, очень привлекательного такого кумира, школьниц, превращается в взрослого серьезного актера.
В борьбе за «Золотой глобус» и, вероятно, за «Оскара» вновь, как и в прошлом году, столкнутся режиссеры Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд. И опять больше шансов стать лучшим режиссером у Иствуда. А Скорсезе может закрепить титул самого знаменитого из всех многократно номинированных, но ни разу не получивших «Оскара» режиссеров.
О номинациях на премию «Золотой глобус» рассказывал Ян Рунов. Критики продолжают спорить о фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», который возглавил кассовый рейтинг североамериканского проката на прошлой неделе. В дискуссию включились антропологи. Их мнение немаловажно, поскольку действие картины происходит в период заката древней цивилизации майя. Продолжит тему Владимир Морозов.
У некоторых экспертов вызывает неодобрение само название фильма. Пришедшее из древнегреческого слова «апокалипсис» означает «откровение». О том, какое откровение готовит нам фильм, говорит его эпиграф. Это слова американского историка Уильяма Дюранта. Великую цивилизацию не удается завоевать извне до тех пор, пока она сама не разрушит себя изнутри. Мел Гибсон имеет в виду закат сразу двух цивилизаций – майя и современной. Такое сближение считает неосновательным антрополог из университета города Майами Трейси Ардран. Идея фильма «Конец близок и Спаситель уже пришел». В «Апокалипто» ничего нет о выдающихся достижениях майя в науке, о мастерстве архитекторов. Есть бесчисленные убийства. Они наводят на чисто колонизаторскую мысль. Майя нуждались в помощи со стороны, потому что их собственная культура прогнила до корней. Профессор Ардрен считает неправильным, что такими спасителями показаны в фильме испанцы, которые на самом деле откровенно грабили богатство майя и сотнями убивали местных жителей, не считая их за людей. Ту же мысль высказывает историк из Университета штата Калифорния Закари Хруби. Оба эксперта указывают и на фактические ошибки фильма. Вот одна из них. Ко времени прибытия испанцев в Новый Свет в 16 веке майя не жили в городах. В фильме они живут. На самом деле колонизаторы прибыли через 300 лет после того, как майя покинули свои города. Ученые не принимают и непрерывного изощренного насилия, того, что экран буквально промок от крови. Нам крупным планом несколько раз показывают, как у живых людей вырывают сердце. Воин не спеша добивает нескольких раненых. Человека терзает ягуар. Главный герой, раненый стрелой, 15 минут истекая кровью, бегает по экрану. Не по душе экспертам и отношение Мела Гибсона к нашей цивилизации. Кстати, в числе признаков ее заката иногда полушутя называют явный перебор насилия в индустрии развлечений.
Споры о фильме Мела Гибсона. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Московском музее современного искусства открылась выставка Виктора Пивоварова, художника-концептуалиста, уже четверть века живущего в Праге. Пивоваров – один из признанных лидеров неофициального русского искусства советского периода. Два года назад в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Петербурге с большим успехом прошла ретроспектива его картин. На новой выставке под загадочным названием «Едоки лимонов» представлены работы, созданные Пивоваровым за последние три года. На вернисаже побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Виктор Пивоваров мыслит сериями, а серии картин называет альбомами. В них изображение органично соединяется со словом, неким текстом, если и не проясняющим смысл, то дополняющим его. Выставка разместилась на всех этажах Музея современного искусства, и выстроена она как целостный проект, подчеркивает художник.
Это своим способом путешествие, и это путешествие снизу вверх. То есть это определенное восхождение. На первом этаже, который называется «Посвящение», и где представлены такие странные не портреты, но образы самых близких и дорогих мне людей, представлен альбом «Холин и Сабгир ликующие». Этот альбом завершается рисунком с подписью «Холин и Сабгир в саду». Это одно из ключевых слов всей экспозиции. И последняя часть на пятом этаже называется «Окно и сад». Таким образом, эта связующая ниточка проходит через всю выставку. Образ сада появляется и на этаже, который называется «Лисы и праздники». Но сад – известная метафора, мне не нужно ее разжевывать. В альбоме «Холлинс Абдир Ликующий» появляется образ Данте.
Автор «Божественной комедии», говорит Виктор Пивоваров, совсем не случайно появляется рядом с двумя умершими поэтами, друзьями художника.
Те, кто помнит прошлую выставку «Шаги механика» в Третьяковской галерее, там был альбом «Заблудившийся Данте». И здесь Данте появляется снова. Данте как образ идеального поэта и поэта-изгнанника. Дело в том, что я сам не являюсь никаким изгнанником. Я говорю о себе, что я беглец. Но это близкие очень понятия, и мне этот образ Данте очень близок. И вот этот вот последний этаж, где представлен этот атлас животных и растений, это тоже определенная метафора. Это представьте себе, если бы Данте после своего возвращения нарисовал такой атлас.
Виктор Пивоваров не только вольготно чувствует себя среди вымышленных персонажей, он еще и сам активно занимается мифотворчеством. Взял вот и придумал, и детальнейшим образом разработал некую религию лис. Начало истории вполне реалистическое.
Место этого альбома локализовано. Речь идет о еврейском национальном округе, который был во времена Сталина в конце 20-х годов основан. И туда насильно вывезли, как известно, несколько тысяч евреев. Потом они вернулись на свои прежние места жительства.
Так было на самом деле. Но вот текст, предваряющий серию «Лисы и праздники». Некоторые вернулись, а оставшиеся смешались с местным русским и китайским народом. Таким образом возникла субкультура, которая включает в себя элементы православного, даоско-буддийского и еврейского ареала. Эта субкультура отличается особым культом святых лис. На каждый случай жизни есть свой лис, который помогает, и особые праздники. Их длинная вереница синих, зеленых, всех возможных цветов и оттенков. Идешь вдоль стены и читаешь. Лиса – семь семицвечников, покровительница беременных и сомневающихся. Лиса – холодный ужин, защитница колеблющихся на море и прочее, и прочее. Виктора Пивоварова совместно с Ильей Кабаковым числят в основоположниках так называемого московского концептуализма. И вот вопрос куратору выставки Евдокии Лимонов Елене Селиной.
Был целый путь, который начался в 70-е годы. Изменился ли концептуализм Пивоварова с тех пор?
Концептуализм – довольно герметичное направление. И, в частности, особенно постоянен вот в этой какой-то языковой практике Виктор Пивоваров. То есть, если вы посмотрите, вот так вот окиньте взором все его творчество, вы увидите, что он никогда не изменяется, скажем, под внешними обстоятельствами. Безусловно, на внутренний мир оказывает свое влияние какая-то вот действительность, да, и, безусловно, нельзя сказать, что он там прячется от нее. Он прекрасно это видит. Другое дело, что есть протестный путь, но, в принципе, это качество более низкого уровня. Качество более высокого уровня заключается в том, что ты не вступаешь в открытую борьбу, но ты сохраняешь себя самого. Именно поэтому, мне кажется, чисто стилистически, Виктор не ищет каких-то новых путей. То есть все, что вы видите сейчас, все было в нем всегда. Инаковость его, она дает какую-то такую независимость, свободу.
Елена Селина, куратор выставки Виктора Пивоварова, Евдокии Лимонов, Московском музее современного искусства. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – московский поэт Татьяна Щербина. Ее новая книга называется «Запас прочности. Записки о прожитом и пережитом». Этот роман – хроника четырех поколений московской семьи, начиная с 1917 года. С Татьяной Щербиной встретилась Елена Фанайлова.
В вашей книге два времени – прошлое историческое и настоящее историческое время. При этом прошлое богато деталями, насыщено, расцвечено, выглядит как кинематограф, а современная история, то есть история молодой женщины, чья юность приходится на советские времена, а, соответственно, взрослая, сознательная, творческая, профессиональная, состоявшаяся жизнь на годы перестройки и на 90-е годы, дана скорее как история души, история странствия духа. Вы сознательно перед собой такую задачу ставили?
Нет, современная вся линия, она возникла даже позже, в процессе того, как я это писала, потому что изначально я хотела написать именно про этот исторический период, 20 век в России, но особенно начал, то есть вот революция. Но меня это стало интересовать с такой психологической точки зрения. А как себя чувствовали люди? И почему вот какие-то, ну, нормальные там молодые люди, почему они пошли в эту революцию, все это поддерживали, участвовали, восхищались, что тогда происходило в них? А поскольку моя бабушка была революционеркой, она именно в 15 лет ушла в революцию, она была из такой благополучной семьи вполне, то у меня есть некоторые архивы, очень небольшие, поскольку все уничтожалось, письма, фотографии там, и так далее. Страх был невероятный. И даже, например, кто был отец моей матери, соответственно, муж первой бабушки, этого не знал никто, вплоть до ее смерти, в 65-м году она умерла. То есть это вот даже тогда нельзя было произнести вслух. То есть вот мой дед, который умер гораздо позже, он этого не знал. Например, фотографии ее собственного отца, бабушки, в силу того, что он был тоже очень близок к этому всему делу революционному, но потом стал плохо относиться к Сталину, с тех пор вообще ни единственного его изображения нет. Они все со всех домашних, например, фотографий вырезан. То есть меня интересовали вот эти вещи, как это все просто на чисто камерном, личном, психологическом уровне происходит. Но потом, когда я стала это писать, эта вся ниточка у меня протянулась в сегодняшнее время. И я поняла, что вот это все, ну вот, скажем, те люди, которые жили в моем, ну при чем здесь все это, да, мы жили уже после Сталина, что это все тянулось именно на вот этих вещах сугубо личных, частных, и семейных, и любовных. Человек, может быть, и хотел бы жить как-то по-другому, но я это обозначила бы как роль истории в личности. Повторяется, к сожалению, круг, как бы один, по которому ходится.
Почему книга называется «Запас прочности»? Что вы вкладываете в это название?
Там есть персонаж, 4 поколения, вообще говоря, одной семьи. Вот это самое старшее поколение, то есть жившее до революции. Это был человек, который строил мосты. А это технический термин «запас прочности». И он обучал свою дочь, вот героиню этой книги, которая, собственно, вот пошла в революцию. Она это часто очень слышала. Про запас прочности, ну, в прямом, а, соответственно, и в переносном смысле. И отец объяснял ей, что это такое. Эта тема присутствует в том смысле, что, как у каждого человека есть свой запас прочности, так же у страны тоже есть свой запас прочности.
Татьяна Щербина. Роман «Запас прочности». Читает автор.
В эти годы, начиная с 1929-го, все жили по карточкам. Только Киров в Ленинграде отменил карточную систему, и это сделало его страшно популярным в народе. Удалось это ему за счет уменьшения количества жителей. И жители одобряли такой селекционный подход. Тем более, что в последнее время только и было разговоров, что о селекции. За столом у Нади тоже говорили о селекции. В конце 20 века те же чувства вызывало клонирование. «Виля, ты все про это знаешь», — говорила Надя. «Расскажи нам, скоро ли уже выведут эту породу коров, которые будут давать 100 литров молока в день, так что его хватит на всех? И про овец я читала, что селекция позволит состригать совцы по шубе в неделю, так что все мы будем одеты». «Не по шубе в неделю, а по шерстяной кофточке», — поправила Виля.
Говорит писатель Татьяна Щербина.
Когда мы говорим «Россия», то на самом деле это вообще очень разные такие образования, которые все время меняются. Это, знаете, напоминает, что человек, он что-то такое делает, потом, в этом смысле русский человек, он, многие, по крайней мере, так устроены, вот ему говорят: «А вот смотрите, вот вы 10 лет назад говорили то-то, делали то-то». «Да что вы», — говорит. Ну, я знаю, например, людей, которые были коммунистами, яростными, порицали, это меня в частности. Потом я стала от них слышать следующее. «Проклятые коммунисты, ненавижу, там я рад, что пришел Горбачев, как я ждал того момента, перестройка, вот что нам надо». Потом, значит, появляется Ельцин, эти люди говорят: «Какое ужасное все-таки это было время, какой-то Горбачев все-таки ужасный, вот Ельцин – это да». И конец Ельцина, появляется Путин, и, значит, говорит, что Ельцин – это просто преступник, что он развалил страну. Какое счастье, что это время кончилось. Эти люди, они не помнят ни что они говорят, ни что они делают. Они рождаются заново. Вот в этом смысле некоторая такая вещь происходит и со страной. Она как бы все время проходит какой-то цикл, потом говорит: «Ой, нет, мы ошиблись, мы сейчас начнем сначала, мы все будем делать по-другому. Все предыдущее было ошибкой». Она все время молодая страна, подростковая, переходный период, поэтому у нас так все специфично, потому что мы не как другие, а мы только становимся на ноги. И это продолжается в течение уже многих веков. Ну и в каждый период, естественно, вытаскиваются из истории какие-то близкие данному историческому моменту мотивы. Как бы рифмы такие, каждый себе выбирает произвольно. Вот при Петре Первом это было, вот правильно. Вот нет, это был злодей, а правильно надо делать, не знаю, как при Александре Втором. Потом выяснилось, что Александр Второй вообще какой-то... И правильно, что его убили террористы, потому что он народа не понимал русского. То есть это какая-то такая... Чудная такая история, потому что если взять какие-то другие страны, Франция – это тоже страна, в которой была революция, которая была некими феодальными герцогствами, княжествами, потом монархией, потом республикой. Но, тем не менее, вот это единство, первый век там, нашей эры, вот это у нас во Франции вот было так, вот осталось от этого то-то. Вот Россия, она немножко другое образование. И, тем не менее, вот этот запас прочности, то есть ну, вот так же, как мост построили, и вот в зависимости от того, что в нем заложено, он стоит. А здесь он все время на какой-то короткий период, и мост рушится. И надо снова его как-то строить, перестраивать, подпорки какие-то делать.
Следуя вашей логике, я бы сказала, что вот эта книга – это персональная попытка выстроить длинную историю, хотя бы своей семьи, увидеть историю семьи и страны в некой перспективе.
Да, собственно, это и была вот задача – как-то прожить вот это внутри себя. Сколько я писала, например, статьи и читала очень много всего и думала и так далее, но это не совсем другое, чем когда пишешь это как историю, когда ты входишь в это и это проживаешь.
На обложке книги старая фотография, мальчик и девочка.
Это фотография 1908 года. На ней изображена моя бабушка 6 лет от роду и ее брат, который впоследствии был то ли убит, то ли... Ну, в общем, об этом там тоже идет речь.
Книгу «Запас прочности» Татьяна Щербина посвятила памяти бабушки. А читают роман люди самых разных поколений, в том числе и очень молодые, несмотря на полное отсутствие книги гламурных персонажей и коллизий.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала Татьяна Щербина, автор романа «Запас прочности». Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Стихи Леонида Аронзона из архива «Брата поэта», эссе Бориса Парамонова «Памятник» о вышедшей серии «Жизнь замечательных людей», биографии Иосифа Бродского и рубрика «Короткие истории о любви» Мария Каллас и Аристотель Анассис. После рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. К 30-летию изгнания из Советского Союза Владимира Буковского. О времени, когда обменяли хулигана на Луиса Карвалана, говорим с самим Владимиром Буковским и бывшим советским резидентом Михаилом Любимовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Москве следователи Генеральной прокуратуры в присутствии детективов из Скотланд-Ярда повторно допросили Дмитрия Ковтуна, одного из главных свидетелей по делу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в интервью «Радио «Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене Ван дер Линден. В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение исков жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Они требуют возмещения ущерба, причиненного действиями военных в ходе спецоперации в июне прошлого года. Тогда один человек погиб, 11 бесследно исчезли и сгорели несколько жилых домов. Во Владимирской области военная прокуратура расследует причины гибели солдата срочной службы. Рядовой Никита Павлов был обнаружен на посту с тяжелым огнестрельным ранением и умер по дороге в госпиталь. Президент США Джордж Буш подписал соглашение, позволяющее Соединенным Штатам поставлять Индии ядерное топливо и ядерные технологии в мирных целях. Буш назвал соглашение историческим, подчеркнув, что оно станет еще одним шагом в развитии дружественных отношений между двумя странами. Президент Финляндии Матти Ванханен осудил авторитарный режим в Беларуси, назвав его шрамом на лице Европы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение добиваться проведения досрочных выборов. Аббас заявил об этом в Рамаллахе на переговорах с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Недавние выборы в Иране продемонстрировали поражение сторонников президента страны Махмуда Ахмадинеджада, заявляет главная реформистская партия. Иракский «Красный полумесяц» прекратил работу в Багдаде после похищения сотрудников организации. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. В Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха вышел двухтомник стихотворений Леонида Аронзона, одной из самых ярких фигур ленинградской неофициальной культуры 60-х-70-х годов. Это первое, наиболее полное издание рано ушедшего из жизни поэта, которого современники считали соперником и антиподом Иосифа Бродского. Говорит друг и наследник Леонида Аронзона, режиссер документального кино Феликс Якубсон.
Я очень благодарен составителям, что они вынесли в самое начало в качестве такой ключевой цитаты фразу Аронзона. «Материалом моей литературы будет изображение рая». Так оно и было, но станет еще определенней, как выражение мироощущения, противоположного быту. Тот быт, которым мы живем, искусственен. Истинный быт наш – рай. Если бы не бесконечные опечатки взаимоотношений, несправедливые и тупые, жизнь не уподобилась бы, а была бы раем. То, что искусство занято нашими кошмарами, свидетельствует о непонимании первоосновы истины.
Вспыхнул жук самосожжением, кончив в собственном луче длинные мысли продолжения, разгибается ручей. Пахнет девочка сиренью и летает за собой, полетав среди деревьев, обе стали голубой. Кто расскажет, как он умер, дева спит неглубой, в небесах стоит Альтшуллер в виде ангела с трубой.
Записи Леонида Аронзона из архива брата поэта. Двухтомник Леонида Аронзона вышел в Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Памятник», посвященное вышедшей в Москве биографии Иосифа Бродского.
Среди важнейших книжных новинок этого года следует назвать книгу об Иосифе Бродском, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Автор книги – Лев Лосев, замечательный поэт и серьезный ученый-литературовед, работающий в американском Дартмут-колледже, штат Нью-Хэмпшир. Для суждения книги важно еще то, что Лев Владимирович не только лучший, пожалуй, знаток творчества Бродского, но и близкий ему человек, давний его друг. Все эти обстоятельства определили самый жанр его книги. Это одновременно и биография, и серьезное исследование творчества Бродского, дающее читателю необходимую и, я бы сказал, принципиальную ориентацию в этом творчестве. Читателю в этом смысле повезло. Книга о Бродском отличается всеми мыслимыми достоинствами, как научного, так и биографического порядка. Это серьезно и это достоверно. Книга, повторяю, построена как биография с каноническим началом. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Но этой жанровой интродукции предшествует другая, в которой автор сразу же выдвигает главный смысловой тезис – Бродский как гений. Самая первая главка называется «О гениальности». Приводится высказывание об этом Цветаевой, очень совпадающее с тем, что писал о природе гения Бердяев. Я процитирую Бердяева из книги «Смысл творчества».
В гениальности нет ничего специального, она всегда есть универсальное восприятие вещей, универсальный прорыв к иному бытию. Гениальность есть целостное бытие, универсальное качество. Гениальность всегда есть качество человека, а не только художника, ученого, мыслителя, общественного деятеля и так далее. Гениальность есть особая напряженность целостного духа человека, а не специальный дар.
В том-то и дело, что Бродский обладал специальным даром. Он был великий поэт. Но все знавшие поэта, даже только мимолетно с ним встречавшиеся, сразу же ощущали в нем крупную личность, великий характер, вот этот целостный дух. И книга Лосева тем хороша, что позволяет не просто проследить жизнь Бродского в биографическом ее развороте, но и дает ясное представление о духовном его облике. Книга Лосева — это, так сказать, феноменология духа Бродского. Тема его творчества — это его духовные грани. Все читавшие Бродского легко определяют его темы. Это прежде всего тема всепобеждающего времени и тесно с нею связанная тема смертности человека и культур. А у Бродского то еще своеобразие, что культуры предстают у него единой, универсальной культурой, которой грозит гибель как таковой именно в нашу эпоху. «Конец прекрасной эпохи» у Бродского, название одной из его книг, это, если угодно, закат человечества. Именно человечества, а не Европы, как у Шпенглера, и не России, как у многих русских поэтов. Этой, так сказать, универсальной гибели у Бродского противостоит одинокий поэт, сильный, осознавший свою ценность, а потому и ответственность, индивидуальность. И тут же, в теснейшей и необходимейшей корреляции, тема поглощения личности и культуры громадными массами нового человечества. «Восстание масс», как сказал Ортега. Бродский глубоко пессимистический, или, лучше сказать, трагический поэт. И коли трагедия по определению требует катарсиса, то находит его Бродский в творчестве, в орудии поэзии, языке, этой важнейшей детерминанты человека и истории. У Бродского есть мощный текст, предисловие к роману Платонова «Котлован». Величие Платонова он видит в том, что он показал зависимость утопии от языка, о подчинении истории грамматике, о языковых абсурдах, определяющих мышление и жизнь. И далее.
Никакая другая форма бытия не детерминирует сознание так, как это делает язык. Не эгоцентрические индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу.
Бродский увидел трагедию современности и трагедию истории как трагедию человеческого духа, как экзистенциальную проблему. Обладая несомненным общественным темпераментом, и это очень убедительно показывает и доказывает Лосев, Бродский в то же время любые нынешние злободневные проблемы ставил в самый крупный из возможных масштаб. Лосев.
А политичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели с точки зрения вечности. Проявление добра и зла в общественной жизни для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека.
Лосев не только выделяет все эти темы, но и дает проникновенные их анализы. Например, он устанавливает источник одного мотива поэмы Бродского «Сидя в тени» о мальчишке, бросающем камни в птиц. Это стихотворение Одена. У Бродского это звучит так. «Я смотрю на детей, бегающих в саду, свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч. Уличный херувим, впившийся в леденец, из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью». Комментарий Лосева.
Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского тоже делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что строфу Одена следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира. Но, как мы видим, переосмыслил ее. Зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.
В этой же поэме, как все ее читавшие помнят, и в параллельном ей эссе о тирании, рисуется страшная картина апокалиптических бедствий, порожденных самим фактом рождения, непрерывным размножением человеческой икры. Икры стало больше, чем рыбы, и больше, чем ангелов-хранителей. Зло — это сама множественность, дурная бесконечность арифметического возрастания. в эссе Бродский писал «Мир погибнет не от меча, а от детородного органа». В стихах это звучит так. «Дело столь многих рук гибнет не от меча, но от дешевых брюк, скинутых сгоряча. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне». И Бродский находит противоядие.
Надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже, если угодно, эксцентричность.
И еще.
Жизнь, так как она есть, не борьба между плохим и хорошим, но между плохим и ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день лежит не между добром и злом, а скорее между злом и ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве зла, а не стать самому его зла носителем.
Это нескрываемая, а к чему скрывать, метафизическая установка, мышление в абсолютных категориях. И это не так уж парадоксально роднит Бродского с Солженицыным, который однажды печатно осуждал Бродского за его западничество. Бродский тоже не всегда жаловал Солженицына. Я знаю, что в одном разговоре он назвал его «рязанский артиллерист». Но, повторяю, общее было в самой этой напряженной этической установке. Отсюда возникал некоторый недекларированный, но ощутимый конфликт Бродского с американскими левыми либералами, задающими тон в американских университетских кампусах. Современные либералы, и не только американские, любят взвешенные, сбалансированные суждения, так сказать, воздают всем сестрам по серьгам, готовы сравнить зло коммунизма, скажем, с консервативной политикой того или иного президента, американского президента. Абсолютный масштаб ими, либералами, утерян, вообще не признается, и в этом смысл всяческого постмодернизма. Такие аберрации исправляются только опытом, которого у них, слава богу, нет, а у Бродского и Солженицына был. Но вот разница. Лосев об этом пишет так.
Бродский, который и внешне, и манерой держаться выглядит как нью-йоркский вудиалановский интеллигент, не проповедует, а размышляет вслух, постоянно подчеркивает, что выражает свое частное мнение, не претендуя на знание абсолютной истины. Так он доносит до западной аудитории практически то же антитоталитарное послание, что и Солженицын, но куда убедительнее для этой публики.
Этический пафос Бродского – вот что менее всего замечают в его творчестве. Сам он давал повод к недоразумениям, неоднократно заявляя, что эстетика выше этики, что эстетика – мать этики. Лосев внес необходимую ясность в этот вопрос. Мысль Бродского та, что...
Искусство, высшим проявлением которого является поэзия, есть воспитание чувств. Оно исправляет нравы, делает человека лучше и дает ему силы сопротивляться враждебным, нивелирующим личность силам истории. Оно антропологично, ибо изменяет природу человека как вида. Только Homo legens, человек читающий, по Бродскому способен быть индивидуумом и альтруистом в отличие от массового стадного человеческого существа. Бродский как бы предлагает свой вариант эволюции человека.
Лосев говорит, что эта мысль у Бродского далеко не нова и указывает некоторые исторические параллели, в частности, вспоминает Аполлона Григорьева. Но можно пойти дальше. Это, конечно, Шиллер, его идея прекрасной души, сформулированная в письмах об эстетическом воспитании. По Шиллеру искусство, эстетическая деятельность дает синтез разума и воли, чистого и практического разума, в терминах Канта, то есть создает гармонического человека. Я говорю это не для того, чтобы продемонстрировать знания школьных истин, а потому что в этой ассоциации Бродский-Шиллер неожиданно освещается трагизм европейской культурной истории. Представьте себе Шиллера, певца свободы, живущим в тоталитарном мире. Это и есть ситуация Бродского. И она говорит не только о Бродском, но и о нашем времени. В книге Лосева есть один сюжет, ранее мне не встречавшийся. «Я не знал слов Бродского, скорее шутливых, — говорит Лосев, — о том, что он видит в себе кальвиниста. Кальвинизм, то есть учение о предопределенности человека к гибели или спасению, предельно мрачная религиозная установка, обрекающая человека на пожизненные муки морального неведения и обрекающая его на постоянную борьбу с собой вне какой-либо ясной перспективы». Бродский, может быть, и шутил, но в литературе о нем появились работы, берущие его именно в этом плане. И надо признать, что общий тон поэзии Бродского отличается именно безысходной мрачностью, за исключением на который указывает опять же Лосев, римские элегии. Но если и оставить кальвинизм, то бесспорный остается в целом протестантский тип духовности у Бродского, акцентирующий личные усилия как истину и путь. Лосев касается в сущности той же темы, когда говорит, что Бродского можно моделировать по образу Сизифа, обреченного на нескончаемый труд, но и готового к нему. Тут, однако, можно вспомнить концовку мифа о Сизифе Альбера Камю. «Сизифа следует видеть счастливым». Я помню одно мероприятие в Нью-Йорке, на котором группа русских олигархов, именно так, представляла проект памятника Бродскому в Петербурге. Эта инициатива вызывала смешанные чувства. Книга Льва Лосева вызывает чувство однозначной радости и признательности. Это подлинный памятник Бродскому.
На «Волнах свободы» услышали эссе Бориса Парамонова «Памятник». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Мария Каллас и Аристотель Анассис.
«Только когда я пела, я чувствовала, что меня любят».
В 11 лет Мария слушала корифеев Нью-Йоркской Метрополитен-оперы и пророчествовала себе звездную славу. Одной из причин такой веры было почти маниакальное желание успокоить больное самолюбие, уязвленное невниманием со стороны матери, любимицы которой была старшая сестра Марии Джеки. При этом Мария признавала, что Джеки была красива, умна и общительна. Всю жизнь Каллас чувствовала себя беззащитной, и за 7 лет до смерти она призналась одному репортеру.
«Я никогда не уверена в самой себе. Меня постоянно гложут разнообразные сомнения и опасения».
Каллас использовала свой талант для воплощения детских мечтаний об артистическом совершенстве и пожертвовала всем для своего греческого бога Анасиса. По свидетельству менеджера Каллас Джеймса Хинтона, те, кто слышал ее только в записи, не могут вообразить общую театральную жизненность ее натуры. Писатель Петр Вайль.
Ее соперницей была постоянная Рената Тибальди. И были поклонники, как в свое время в Советском Союзе разделялись люди на поклонников Козловского и Лемешева, так вот были в мире поклонники Каллас и Тибальди. И если, наверное, выровнять по какому-то среднему такому графику, то, может быть, Тибальди окажется в результате и выше. Но зато она никогда не достигала таких вершин, каких могла достичь Мария Каллас. Она была невероятной эмоциональности женщина и замечательной актрисой, что опять-таки на оперной сцене в то время было вовсе не принято. Она открыла поэтому огромное количество любовных ролей, любовных партий. Фактически с Каллас началась вторая жизнь опер Доницетти и Беллини. И даже Верди, который царил на оперной сцене все время 20 века, он тоже оказался новым. Например, Джильда в Риголетто и Виолетта в Травиате. Великая певица Элизабет Шварцкопф, действительно великая, она, услышав Каллас в Виолетте, сказала, что больше не будет эту партию петь. Потому что после Каллас там нечего было делать. И те, кто слышал Травиату 55-го года, говорили, что это самое сильное их эмоциональное переживание за всю жизнь. Это, разумеется, опять-таки Мария Каллас. Мария Каллас была, вероятно, одной из первых звезд современного типа. То есть ее жизнь проходила на глазах у публики, что тогда, в 50-е годы, было вовсе не принято. Тогда желтая пресса тоже существовала, но не было этого всепроникающего телевидения, и не все было на показ. А она жила так, как пела. Вот здесь есть совпадение ее сценической и жизненной роли.
Каллас впервые спела «Медею» в Ласкало в 1953 году. Дирижировал восхищенный талантом певицы Леонард Бернстайн, ставший другом Каллас на всю жизнь. Вот что Бернстайн сказал о Марии.
Она была не большая актриса, а великолепная индивидуальность. Драматическое чутье Каллас и ее искрометный сценический талант отличали ее, помогали ей менять мир оперы.
В жизни она тоже была точно такая же. Это важно понять. И тут, наверное, другая ее роль, другая партия приходит в голову, а именно Медея. Вот она точно так же, как Медея отдала всю свою жизнь, всю свою любовь и там душу Язону, так же точно Мария Каллас полюбила Аристотеля Анасиса, греческого миллионера.
Анасис свободно владел греческим, итальянским, французским и английским, тратил свои миллионы легкомысленно и красиво. Он устроил вечер в честь Марии в знаменитом Дорчестерском отеле в Лондоне, засыпав его красными розами. Каллас поверила, что любима, что не одинока. Она хотела семьи, но вместо этого, спустя годы романа, узнала из газет, что Анасис женится на Жаклин Кеннеди.
«Я видела Медею так, как я ее чувствовала. Горячую, внешне спокойную, но очень сильную. Счастливое время с Ясоном прошло. Теперь ее раздирают страдания и ярость».
Каллас была помешана на совершенствовании и имела обыкновение говорить «я работаю, поэтому я существую». Сумасшедшая работоспособность лихвой компенсировала даже физические недостатки. Будучи с детства близорукой, дабы не зависеть от дирижерской палочки, она старалась запомнить каждую ноту каждой партитуры. Сделала себя полностью самостоятельным исполнителем, который мог свободно двигаться по сцене. Она не пела партию, а проживала роль, жизнь.
У нее в этом смысле все было просто. Ей принадлежит замечательная фраза, в которой надо вдуматься. Она сказала: «Я родилась, чтобы упрощать». И это действительно было так, что называется, бесхитростные страсти. И действительно, она когда-то сказала, когда она начала полнеть, как многие оперные сопрано, она села на какую-то страшную диету, что стоило ей голоса. И она сказала опять-таки, просто и внятно: «Сначала я потеряла вес, потом голос, потом Анасиса».
«Я человек, который упрощает. Некоторые люди родились сложными, родились, чтобы усложнять. Я родилась простой, родилась, чтобы упрощать. Я нахожу приятным свести проблему к элементам так, чтобы можно было видеть ясно, что я должна делать. Упрощение проблемы – полпути к решению ее. Некоторые люди усложняют, чтобы скрыть что-нибудь. Если вы собираетесь упрощать, вы должны иметь мужество».
В интервью лондонскому журналу «Observer» в феврале 1970 года она сказала, что самым важным в ее жизни была не музыка.
«Самая важная вещь в жизни – общение. Это то, что делает человеческие трудности терпимыми. И искусство – наиболее глубокий путь общения одного человека с другим. Любовь более важна, чем любой артистический триумф».
Мария Каллас сыграла в фильме «Пазолини» Медею. Это был ее последний взлет. Это случилось уже после того, как Аристотель Анасис ее бросил. То есть она сначала прожила Медею в опере, потом участь Медеи в жизни, и потом в фильме «Пазолини».
Пазолини предложил Марии Каллас эту работу в тот момент, когда Аристотель Анасис умирал. Потом кинорежиссер скажет о своей актрисе.
Вот женщина, в каком-то смысле самая современная из женщин, но в ней живет древняя женщина, странная, мистическая, волшебная, с ужасными внутренними конфликтами.
Короткие истории о любви Марьяны Разумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.